Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне Златоусте, архиепископе Константинопольском, и о святом апостоле Филиппе. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы» беседа с архимандритом Антонием Гуляшвили. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Братья посетили святого старца, живущего в пустынном месте, и нашли вне монастыря его отроков, пасущих и говорящих непристойные слова. После того, как они открыли ему свои мысли и получили пользу от знания его, говорят ему: «Авва, как ты терпишь таких отроков и не запрещаешь им, чтобы они не баловали?» И старец ответил: «По немощной природе, братья, я нахожу иногда дни, когда желал запретить им, и однако же, упрекая самого себя, говорю: если сего малого не переношу, то как могу перенести, если пошлется мне великое искушение? Поэтому-то я ничего не говорю им, чтобы получить привычку переносить случившееся». Рассказывали о старце, что он имел отрока, живущего с ним. Увидев его, что он сделал неполезное ему, сказал однажды: «Отнюдь не делай сего». Отрок не послушал его. Старец оставил о нем попечение, наложив на него свой суд. Юноша же, заперши дверь кельи, в которой были доли хлеба, на 3 дня оставил его голодать, и не сказал ему старец, где был или что делал вне. Имел же старец соседа, который, когда узнавал, что отрок замедлил, приготовлял немного вареного, подавал старцу через стену и просил его вкусить, и говорил старцу: «Брат замедлил». Старец на это отвечал: «Когда будет иметь удобное время, придет». Некоторые рассказывали, однажды философы захотели искусить монахов. Проходит мимо некий монах, хорошо одетый, и говорят ему: «Поди сюда». Он же, разгневавшись, сказал обидное им слово. Проходит и другой монах великий, ливийский, и говорят ему: «Монах, злой старец, поди сюда». Он тотчас подошел, и они дали ему пощечину. Он же обратил им и другую ланиту. Тогда философы тотчас встали и поклонились ему, говоря: «Вот истинно монах». Посадивши его посреди себя, спросили его, говоря: «Что большего против нас вы делаете в пустыне? Вы поститесь, и мы постимся. Вы живете целомудренно, и мы также. И что, если вы делаете, то и мы делаем, «Итак, что лишнее вы делаете, живя в пустыне?» Старец говорит им: «Мы надеемся на благодать Божию и блюдем ум». На сие они сказали: «Мы этого не можем соблюсти», и, получивши назидание, они отпустили его. Был некоторый старец, имеющий ученика, искусного монаха, и некогда по невнимательности изгнал его вон. Брат же прибыл, сидя вне. Старец, отворивший дверь, нашел его при ней и принес пред ним раскаяние, говоря: «Петр, смирение долготерпения твоего победило мое невнимание. Войди сюда. Отсели ты, старец и отец, а я — юноша и ученик, потому что в деле своем превзошел мою старость». Говорил некто из старцев, что слышал от некоторых святых, которые были юными и руководили старцев в жизни, и рассказывал следующее. Был некоторый старец пьянствующий. Он делал каждый день циновку, продавал оную в селении и пропивал цену ее. Впоследствии пришел к нему некоторый брат и остался с ним. И сей делал циновку. Старец брал, продавал и оную, пропивал цену обоих и приносил брату немного хлеба по вечеру. Когда старец делал это в продолжение 3 лет, брат ничего не говорил ему. А после сего говорит ему: «Вот я наг, и хлеб мой со скудостью ем. Вставший, пойду отсюда». И опять размышлял в самом себе, говоря: «Куда я пойду? Стану жить еще, ибо я живу Богу всем общежитии». И тотчас явился ему ангел, говорящий: «Никуда не отходи, ибо мы придем к тебе завтра». И умолял брата старца на тот день, говоря: «Никуда не ходи, ибо мои придут завтра взять меня». Когда же пришел час невоздержанному старцу отойти, то он говорит брату: «Чада, не придут сегодня, ибо уже замедлили». Брат же сказал: «Нет, они точно идут», и, говоря с ним, он почил. Старец же, плача, говорил: «Увы мне, чада, потому что я много лет жил в нерадении, а ты в немногое время спас свою душу терпением». И от того времени старец уцеломудрился и сделался искусным.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинополя. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, один из 3 вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. Родился в Антиохии около 347 года в семье военачальника. Его отец Секунд умер вскоре после рождения сына. Мать Анфуса не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию. Святитель Милетий, епископ Антиохийский, полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через 3 года святой Иоанн был поставлен во чтеца. После того, как святитель Милетий был отправлен в ссылку императором Валентом в 372 году, святой Иоанн совместно с Феодором, впоследствии епископом Мопсуесским, учился у опытных наставников подвижнической жизни, пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского. Когда скончалась мать святого Иоанна, он принял иночество, которое называл истинной философией. Вскоре святого Иоанна сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры, однако он из смирения уклонился от архиерейского сана. В это время святой Иоанн написал 6 слов о священстве, великое творение православного пастырского богословия. 4 года провел святой в трудах пустыннического жительства, написав «Против вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни». 2 года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 году епископ Милетий Антиохийский посвятил его в диакона. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений о провидении, книга о девстве, к молодой вдове, 2 слова, книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников. В 386 году святой Иоанн был хиротонисан епископом антиохийским Флавианом во пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником и за редкий дар боговдохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». 12 лет святой при стечении народа, обычно 2 раза в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме, потрясая сердца слушателей. В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами Священного Писания святой Иоанн обратился к герменевтике, науке о толковании Слова Божия. Он написал толкование на многие книги Священного Писания — «Бытия», «Псалтирь», «Евангелие от Матфея и Иоанна», «Послание апостола Павла» и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические против аномеев, иудействующих и язычников. Святой Иоанн, как пресвитер, ревностно исполнял заповедь попечения о бедных. При нем Антиохийская церковь питала каждый день до 3000 дев и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. Слава замечательного пастыря и проповедника росла. В 397 году, после кончины константинопольского архиепископа Нектария, святой Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для доставления на Константинопольскую кафедру. В столице святой архипастырь не мог проповедовать так часто, как в Антиохии. Множество дел ожидало решения святителя. Он начал с главного — с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и 2 гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашения на обеды. Ревность святителя к утверждению христианской веры распространялась не только на жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и готов, Малую Азию и Понтийскую область. Им был поставлен епископ для церкви Боспора, находившийся в Крыму. Святой Иоанн направлял ревностных миссионеров в Финикию, Персию, к скифам, писал послания в Сирию, чтобы вернуть церкви маркионитов, и добился этого. Много трудов положил святитель на устроение благолепного богослужения. Составил чин литургии, ввел антифонное пение за всеночным бдением, написал 9 молитв чина елеосвящения. Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица Евдоксия, жена императора Аркадия, распорядилась от конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой, когда недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее. Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить святого Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием. У храма толпился возбужденный народ, решивший защищать своего пастыря. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей. Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и немедля послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. Но уже через 2 месяца новый донос пробудил гнев Евдоксии. В марте 404 года состоялся неправедный собор, постановивший изгнать святого Иоанна. По удалении его из столицы пожар обратил в пепел здание Сената, последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре 404 года умерла Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия. Находясь в Армении, святитель Иоанн старался укрепить своих духовных чад. В многочисленных письмах, их сохранилось 245, епископам Азии, Африки, Европы и своим друзьям в Константинополе, он утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих приверженцев. Зимой 406 года святой был болезнью прикован к постели, но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести его в глухой Пицунду в Абхазии. Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя 3 месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Каманах силы оставили его. У склепа святого Василиска, утешенный явлением мученика, «Не унывай, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». Причастившись святых тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за все» отошел ко Господу 14 сентября по-старому, 27 сентября по новому стилю, в праздник воздвижения креста Господня 407 года. О таком великом человеке, как Божественный Златоуст, хотелось бы говорить часами, но лучше, наверное, помолчать, чтобы вслушаться и отозваться на золотое его прощальное слово. Сильные волны, жестокая буря. Но я не боюсь потопления, ибо стою на камне. Пусть свирепствует море, оно не может сокрушить камня. Пусть поднимаются волны, они не могут поглотить корабля Иисусова. Скажите, чего бояться мне? Уже ли смерти? Мне, еже жить и Христос, и еже умреть и приобретение. Уже ли ссылки? Господня земля и исполнение я. Уже ли описи имения? Ничто же внесохом в мир сей, яве, яко ниже изнести, что можем. Я презираю устрашение мира сего и посмеиваюсь над его благами. Я не боюсь нищеты, не желаю богатства. Не боюсь смерти и не желаю жизни. Разве только для вашего успеха. Я для того говорю о настоящих моих обстоятельствах, и для того вопрошаю вас, возлюбленные, чтобы вас успокоить. Никто не может разделить нас. Что Бог совокупил, того человек разделить не может. Если о муже и жене сказано, еже Бог сочета человек да не разлучает, ежели брака нельзя расторгнуть, то кольми паче нельзя разрушить церковь Божию. Ничего нет сильнее церкви. Сколь многие тираны покушались разрушить церковь, сколько употребили они сковород, сколько печей, сколько зубов звериных, сколько острых мечей, но немало не успели. Где враги оные? Никто не говорит об них, все они забыты. Где церковь? Она сияет светлее солнца. Если христиане остались непобедимы и тогда, когда их было немного, то можно ли победить их ныне, когда вся вселенная исполнена благочестием? Не тревожьтесь настоящим событием. Окажите мне в одном любовь вашу, в непоколебимой вере. Я имею залог Господа и не полагаюсь на мои силы. Я имею Его Писание. Оно мне опора, оно мне крепость, оно мне спокойная пристань. Пусть вся земля придет в смятение. У меня есть письмецо. Его читаю я. Слова в нем для меня стена и ограда. Какие слова? «Аз с вами есть во все дни до скончания века. Христос со мною, кого мне бояться? Пусть поднимаются на меня волны, пусть море, пусть неистовство сильных, сие для меня слабее паутины. И если бы не вы останавливали меня своей любовью, то я ныне же удалился бы отсюда. Я всегда молюсь, да будет воля Твоя, Господи. Не как хочет тот или другой, но как Ты хочешь. Вот моя крепость, вот мой камень неподвижный, вот моя трость неколеблемая. Если Богу угодно, то да будет. Если Ему угодно оставить меня здесь, благодарю Его. Я буду благодарить Его, где Он не захочет меня поставить. Ни от чего не приходите в смущение. Старайтесь быть в молитве. Это сделал дьявол, чтобы погасить в вас расположение к молитве. Но он не успел немало. Я вижу вас более ревностными и усердными. Завтра я выйду с вами для молитвы. Где я, там и вы, а где вы, там и я. Мы одно тело, а тело от головы, как и голова от тела, не отделяется. Мы разделяемся местом, но любовью соединены. Даже смерть не может разлучить нас. Хотя умрет мое тело, но душа будет жива и станет воспоминать о всем народе. Вы мне овцы, как могу я забыть вас? Вы мне родные мои, вы моя жизнь, вы моя слава. Если вы преуспеваете, это слава мне». И жизнь моя, как богатство, лежит в сокровищнице вашей. Я готов тысячекратно положить за вас душу свою, и не стою никакой благодарности, потому что исполняю долг. Добрый пастырь душу свою полагает за овцы своя. Пусть тысячекратно меня удавят, тысячекратно отсекут мне голову. Смерть сия поведет меня к бессмертию. Все претерпеваю я за любовь мою к вам». Ибо я все предпринимаю, чтобы вам доставить безопасность, чтобы никто чужой не вошел в стадо мое, и оно сохранилось непорочным. Сей подвиг мой доставит мне венец, и чего я не потерплю для вас? Вы мне сограждане, вы мне отцы, вы мне братья, вы дети мои, вы члены мои, вы тело мое, вы свет мой и лучше света. Вы всегда доставляли мне то, чего желал я, вы презирали временное, отказывались от земного, возвышались к небу, отрешались от уст телесных и старались о блаженном исполнении учения Господа. Впрочем, может быть, Бог попускает мне терпеть злоумышляемое на меня для того, чтобы испытать меня несчастьями, потому что победа, конечно, от трудов зависит, и венец уготовляется за подвиги, ибо и божественный Павел сказал: «Течение скончах, веру соблюдох, прочее соблюдается мне венец правды. Вечный Господь всех да удостоит и вас венца сего. Аминь».
В эфире программа «Благовещение».
Святой Филипп был родом из Кесарии Палестинской. За благочестивую жизнь избран святыми апостолами в диакона и трудился вместе со святым архидиаконом Стефаном. Во время воздвигнутого на Иерусалимскую церковь гонения святой апостол Филипп проповедовал Евангелие и совершил много чудес в Самарии, чем обратил здесь многих ко Христу. Между другими он крестил волхва Симона и евнуха царицы Эфиопской, которого встретил на пути из Иерусалима в Газу, отправившись туда по повелению ангела. После крещения этого вельможи святой апостол Филипп был восхищен ангелом в Азот и, проходя по всем городам, проповедовал Слово Божие, пока не пришел в Кесарию. Пробыв здесь, в своем доме, некоторое время, он возвратился в Иерусалим, где был поставлен святыми апостолами во епископа. Затем святой апостол Филипп проповедовал в Тролии Лидийской, что в Малой Азии, обратив там многих ко Христу. Сотворив множество чудес, святой апостол скончался в глубокой старости. В жизни святого Филиппа есть замечательный эпизод, о котором читаем в книге «Деяния апостольских». Речь идет об известном обращении им в христианскую веру евнуха эфиопской царицы. Чистый сердцем апостол, действуя по внушению Святого Духа, толкует слово Писания благоговейному и искреннему в богопочитании человеку. И немаловажно в этой истории, какой фрагмент Писания объясняется. Пророчество Исаии о страдающем за мир отроке Господнем издревле воспринималось христианами как ветхозаветное страстное Евангелие. Так это чтение вошло в богослужение Великой Пятницы, причем дважды, на царских часах и на вечерне. Сила пророческого слова здесь исключительна. Кажется, самое окаменевшее сердце отзовется на слова, читанные некогда эфиопским евнухом. «Сей грехи наши носит, и о нас болезнует. Мучен бы из-за беззакония наше, язвы его мы исцелехом». И кажется, сходное слово из богослужения страстной действует на искреннее, чуткое сердце читающего. «Наказание Господне отверзает уши мои, аз же не противлюся, не противоглаголю». Эти слова, сказанные от имени Христа, как будто говорит и сам обращенный ко Христу вельможа. Божие дело исполняется апостолом изъяснением слова Писания, и уже ничто не мешает креститься уверовавшему.
В эфире программа «Благовещение».
Благословенная Иверия. Первый удел Богородицы. Передача первая. У микрофона архимандрит Антоний Гуляшвили, клирик Александра Невского храма в Тбилиси, духовный чадо старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Передача первая.
Не так давно вышла книга «Не святые святые» отца Тихона Шевкунова. Замечательная.
Замечательная книга. Отец Тихон Шевкунов – это явление в 20-21 веке, в полном смысле этого слова. Знаете, оно не философское. Оно просто простым человеческим языком, доступным абсолютно всем. Я могу сравнить его, эту «Не святые святых», с молитвой коптийских старцев. Мне маленькие дети в Тверисе, я им сказал, вот вы молиться иногда ленитесь, хотя бы эту молитву читайте. И вы знаете, одному 9 лет, девочке 5 лет, с таким они удовольствием читают эту молитву. Просто это разговор с Богом. Разговор с Богом. И когда я спросил, а как ты молишься, 9-летнего ребенка, хорошо воспитана, да, консервативно, я ему сказал, что я там сейчас читать тебе все это сложно, ты вот подойди вечером, пообщайся с родителями, попроси благословения, спокойной ночи, и пойди в свою комнату, постой около иконочки и своими словами побеседуй с Боженькой. И мне довелось проследить, как это он исполняет. Знаете, я аж заплакал, когда я подследил, как он зашел в комнату, что-то бурчит, бурчит, бурчит. Потом подходит к окну, открывает окно. Боженька, спокойной ночи. Вот это есть настоящая молитва. Вот книга располагает человека вот к такому состоянию. Книга этого. Она очень простым языком и правдива. Я хорошо знаю почти всех этих людей, которые тут пишут. Хорошо знаю самого отца Тихона. И знаете, удивляюсь всегда. Много лет я тут Тихона знаю, еще молодым мальчиком, когда он приезжал послушником туда. Меня удивляет вот эта простота. Это простота этого человека. И знаете, что у него получается подчиняться и потом подчинять себе этих людей. Вот это я не знаю, как получается, но может быть по молитвам отца Иоанна Крестьянкина. Он подчиняется, скажем, там какому-то начальнику, да, и потом смотришь, этот начальник подчиняется ему, как духовному лицу. Вот это не всем дано. Я считаю, что это великая находка 20-21 века для России.
Большое спасибо, нам очень приятно, что вы говорите такие слова об отце Тихоне, мы тоже очень ценим его. Но я вот что думала, когда шла на встречу к вам, что ведь такую же книгу, образно говоря, можно было бы написать и о грузинской церкви. Но вот, к сожалению, мы очень мало знаем. У нас есть большой интерес у русских людей. Сейчас издана колоссальная литература о русских подвижниках, старцах. О Грузии только вышла книга отца Рафаила Карелина «Из времени вечность», которую сейчас уже не найдешь. Ее раскупили мгновенно. Я читала ваши статьи на сайте православие.ру и поняла, что вы очень-очень многих знали подвижников, вот как отец Тихон знал в России, а вы знали в Грузии, да еще все-таки у вас опыт более жизненный, долгий.
Я был 9 лет послушником патриарха грузинского Ефрема, который был тоже очень мужественный православный воин во времена тяжелые хрущевские времена. Он был патриархом. Он возглавлял грузинскую церковь, он добивался, как говорят, зубами абсолютно всего. Вот был такой случай, когда вообще не было никаких издательств у нас, ничего, и он добивался такой «Чвари Вазиса», журнал был такой у нас, «Виноградные лозы». И вот когда был День Ангела, не помню, День Ангела или День Рождения, уже близок был час его смерти, и вот 10 человек было на приеме, в чем числе был я, как послушал уполномоченный, и в этом уполномоченный как-то произнес здравицу, но они были заинтересованы в то время, чтобы не распространялось православие. И он говорит, почти что, может быть, отложим вопрос журнала, мы вам дадим машину. А он говорит, какую машину, я на трамвае буду ездить, только дайте мне право выпустить журнал. Так ему не удалось, и уже при патриархе Илье журнал вышел. Другой пример, с ног сшибающий пример. Пришло указание Совета министров, тогда Союз был один, Кураедов был уполномоченный, патриарх Алексея Первым, что все священнослужители, служители культа переходят на оклады, на зарплаты. Святейший сказал, мои священники зарплату не получат. Зарплату получают рабочие, которые работают. И ни в коем случае дошло дело до первого секретаря ЦК. Был такой Василий Павлович Жаванадзе, первый секретарь ЦК. У них были родственные отношения с Хрущевым, у них сестры были женами. Вот. И Святейший нанес визит ему. Меня удивляло всегда вот это мужество Святейшего, стойкость Святейшего. И он, когда объяснял ему, и тот задал вопрос секретарь ЦК, почему вы так настойчиво отстаиваете свои, значит, мнения? Знаете, зарплату получают те, которые работают, а мои священники не работают. Мои священники служат, и пускай заслужат, и люди их не оставят кого-то. Он довольно-таки спокойный, очень уравновешенный человек, чуть-чуть приподнял тон. Все-таки первый секретарь ЦК и вдруг какой-то там отсталый священник, как они нас называют всегда, старые партийцы, темные, опиум народа и так далее, чуть приподнял голос. Любезнейший, ты не забыл, с кем ты разговариваешь? Он дал понять, что я патриарх. Были такие случаи в истории Грузинской церкви, когда Вахтанг Горгасал, тоже что-то там случилось между католикосом, и католикос ногой ему пробил челюсть. Он был прав.
Католикос.
Был прав. Понимаете, вот сейчас у нас иногда не хватает такой стойкости. Вот я такую стойкость вижу в отце Тихоне.
Вы думаете, это качество, которое присуще отцу Тихону, преснопамятному патриарху Ефрему, это был дар от Бога, или это каждый христианин может к этому стремиться и как-то этому научиться?
Но христианин не может сам руководствоваться, им руководит Бог. Он уповает на Бога. Вот, например, когда колесовали Георгия Победоносца, он восторженно смотрел на небо. И когда император задал его, чему ты радуешься, ты, говорит, вот тебя растягивает. А он говорит, а я вижу подкрепление. Вот это внутреннее подкрепление, которое человек получает от Бога.
Вот этого нам не хватает, мы очень много сомневаемся.
Да, вот и когда я давал интервью на этот православие.ру, я попросил сделать такой заголовок. Потом почему-то сменили, я очень недоволен был. И сделал заголовок такой: справедливо наказывать и милостиво прощать, этому надо учиться всю жизнь. К сожалению, у нас этого нет. Наказывать мы умеем, а вот прощать не умеем. Был такой случай, мне задали вопрос, отец Антоний, вот как вы считаете, почему сейчас нет старцев? Ну, разговор такой был, я сказал, сейчас нет старцев, не у кого учиться. А почему нет старцев? Потому что нет послушников. А нет послушников почему? Потому что нет старцев. Мы учились у этих старцев. А сейчас каждый молодой считает себя старцем. Я их называю младостарцем. Два дня в монастыре, он уже старец.
Ну подождите, какой-то выход должен быть, ведь не бывает безвыходных ситуаций.
Выход пойти, преклонить колено к отцу Иоанну, хоть он не канонизован. А мне абсолютно неинтересно, канонизуют его или не канонизуют его. Я сталкиваюсь с фактами, и он для меня давно святой. А в Грузии такая даже традиция всегда была. Мощи из-под свода не доставали. И оправдывались тем, что... А зачем? Обязательно я должен увидеть мощи, чтобы поверить в них. Я должен поверить в них. Мне задали вопрос, отец Антоний, как вам удалось пережить вот эти все ваши операции? 7 лет назад у меня была операция на сердце. Я говорю, может быть, будет очень странно звучать, но я говорю, удалось мне вот через эту книжечку. Это мой синодик, келейный синодик. И здесь мне задали вопрос, как тебе, говорит, удается вот каждый день прочитывать этот синодик? Я говорю, удается, я заставляю себя. С самого начала заставлял себя, а сейчас это стало моя жизнь.
Там много имен?
Ну вот это полная тетрадь. Когда я лежал в больнице, я говорю, я только верил, что я молюсь о них, и они мне помогут. И эту молитву посылал к ним небо. А они уже не только верили, они уверены были, что их молитва до меня дойдет. И вот это мне помогло. Вот этот контакт, вот эта тропинка, которая называется молитвой, вот это помогает человеку жить.
С архимандритом Антонием Гуляшвили, клириком Александра Невского храма в Тбилиси, беседовала Александра Никифорова. В передаче прозвучали церковные песнопения в исполнении хоров Сретенского монастыря в Москве и кафедрального Свято-Троицкого собора в Тбилиси.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Ужин у архиерея. Поезд прибыл на станцию еще затемно. Машина ждала меня, и все были в сборе. Васильич, Краузе и старик с сыном-доктором. Только я забрался в конг, сразу поехали. Шум двигателя мешал общему разговору. Приходилось сильно напрягать голос, и потому, покричав для обсуждения планов, мы затихли. Трясясь в холодной металлической будке, я подремывал и вспоминал подробности странного визита, который мне довелось совершить 2 днями раньше. Вспоминалось, конечно, отрывками и безо всякого последовательного порядка. А если с последовательным порядком, то получалось вот что. Примерно в 1000 верст от Москвы, в краю сыром и холодном, был у меня ветхий домишко, куда я с друзьями наведывался иногда на охоту. Однажды у местных жителей всколыхнулось неудержимое желание восстановить храм, который они уродовали с полстолетия, но так и не одолели. Мне выпала душеполезная участь помогать им в добром занятии. Я и помогал. Составлял письма, прошения, заявления. Вместе с председателями колхоза и сельсовета ездил в областной город, познакомился с архиереем, родившимся еще при самодержавной монархии. И вот в Москве уже получают архиерея телеграмму с приглашением срочно прибыть в гости. Приезжаю, нахожу резиденцию. Деревянный дом на окраине, с запущенностью своей, напоминающей старые подмосковные дачи. Ужинали в гостиной, где все было хотя и разностильно, однако в духе старых времен, казавшихся устойчивыми. И мебель, и картины, и столовые приборы, и колокольчик под властной рукой. Когда пришла пора подавать чай, архиерей позвонил в колокольчик. Ничего за этим не последовало. Он позвонил еще раз. И еще раз не последовало ничего. Тогда он с едва сдерживаемым раздражением позвал повариху. «Татьяна Михайловна!» И опять, без всяких последствий. «Татьяна Михайловна!» — гневно прокричал он, со стыдливой досадой косясь на меня. Шаркая шлепанцами из соседственной с нами кухни пришла повариха, коренастая женщина лет 55. «Ну чего еще?» — лениво спросила она, приваливаясь к косяку и выражая всем своим видом высокомерное терпение. «Так чаю же!» — растерянно произнес архиерей. «Сейчас!» — оттолкнулась задом от косяка, неспешно вышла и принесла две чашки чая. Владыка рассказывал мне о своем детстве, о том, как впервые пришел в храм, как на него шестилетнего возложил стихарь священнослужитель, причисленный теперь к лику новомучеников. Рассказывал, как влюбился в учительницу немецкого, как в 20-е годы юноша еще был арестован за веру, как, оказавшись в камере среди священников, диаконов и прочих страдальцев Христовых, извлек из кармана Евангелие на немецком языке, завалился на верхние нары и, не без хвастовства, демонстративно раскрыл книгу. Подошел старый ксенц и на чистейшем немецком жестко выговорил: «Эту книгу, молодой человек, можно читать только стоя или на коленях», — добавил к месту, но уже по-русски батюшка, лежавший ближе к окну. Ему, похоже, не доставало воздуха. Ночью с ним случился сердечный приступ, и его унесли навсегда. «Так мне был преподан урок благоговения», — сказал архиерей. «А без благоговения в церкви делать нечего. Запомните это». И тихо повторил: «Без благоговения нечего». И еще попросил представить, что у меня в руках банка с муравьями. Ну, скажем, стеклянная пол-литровая, а в ней пригоршня муравьев. И вот ползают они там друг по дружке, на лапки наступают, на головы, на усы. Больно им и нехорошо это, но так уж оно устроилось в этой банке. И вдруг какой-то муравьишка поднимается под стеклышку, поднимается, упадет и опять поднимается. Наконец подползает к вашему пальцу и, почувствовав тепло, в благоговении замирает. И не хочет никуда уходить, и остается возле вашего пальца, забыв и про братьев своих муравьев, и про еду, и про воду. И вы уж, конечно, постараетесь о нем позаботиться. А другой подползет к пальцу, да и укусит. Вы, по доброте душевной, его аккуратненько вниз спихнете, а он опять за свое, опять кусаться. Ну, может, и еще разок сбросите, а уж на третий раз от него, пожалуй, и мокрого места не останется. Примерно так старик улыбнулся. И на нас сверху посматривает, и из первых получаются праведники, а участь вторых, богоборцев, всегда прискорбна. Между тем небо за окнами нашей железной будки начинало светлеть. Пора было бы сворачивать с трассы, Однако грузовик, не снижая скорости, все катил и катил на юг. Я вспомнил еще, как за чаем архиерей, явно смущенный неделикатностью своей поварихи, пожаловался на бабок. Так по церковной терминологии именуют не всяких старух вообще, а лишь тех, которые занимаются в храмах уборкой и разной подсобной деятельностью. Сколько служу, столько и страдаю от них. Выйду в соборе с проповедью, так какая-нибудь старуха в черном халате тут же приползает протирать подсвечники перед самым моим носом. А как мучаются из-за них прихожане, особенно из новообращенных, да особенно женщины. Если уж молодая и красивая, набросится, как вранье. То им не нравится, как свечку передаешь, то не так крестишься, то еще чего. Шипят, шамкают, только и слышно в храме. Ш-ш-ш-ш-ш-ш. Сколько я бронился на них. Сколько раз прямо в проповедях взывал к ним. Без толку. Ну, как подумаешь, из кого они вырастают? Из таких же молодых и красивых. Не выдерживает бабешечки приближение к небесам. Допили чай. Вздохнув, он закончил рассуждение совершенно неожиданным выводом. Две беды у русской церкви — бабки и архиереи. О последнем умолчу. Машина, наконец, замедлила ход и остановилась. Водитель открыл дверь Кунга и попросил глянуть, не здесь ли сворачивать. Мы спустились по откидной лесенке на асфальт. Было серое утро. Там, откуда мы приехали, даль терялась в почти ночном еще сумраке. Но впереди уже явственно брезжил рассвет, и дорога прямой чертой соединяла нас с ним. Легкая поземка переметала через темнеющее полотно снежную пыль. Далеко впереди три лося не спеша пересекали дорогу. Они направлялись как раз туда, куда следовали и мы. А потом был долгий суетный день. Мы кого-то окружали в дубовых лесах, кого-то загоняли, перебираясь через занесенные снегом овраги, но так ни разу и не выстрелили. Ночевали на пасеке. У нас был ключ от летнего домика пасечника. И шофер, пока мы бегали по сугробам, натопил печку и приготовил еду. Велись всякие разговоры, и я, между прочим, рассказал и о поездке к архиерею. Васильич, который в ту пору был маломальски воцерковленным человеком, заинтересовался. «Ну, а после бабок о чем говорили?» «Ни о чем. Распрощались, и я пошел на вокзал. Так вот и съездил. Ночь туда, ночь обратно, чтобы послушать, как старичок когда-то влюблялся в учительницу, а восстановление храма — ни слова». Большинство охотников согласились, что это полная глупость. Но Васильич сощурился и загадочно произнес. «Тут все непросто. Нет. Архиереи — такой народ, что у них ничего так просто не бывает. Помяните мое слово». Никто не возражал. У Крауза не было достаточно четкого представления об архиереях. Для доктора все люди были одинаковые, все болеют, а его отец уже спал с моренной дневным утомлением и вечерним застольем. На другой день все началось сызнова и проходило так же бестолково. А уж когда ехали домой, то и вовсе заблудились в степи. Наш давешний след поземка позамела, и охотники стали ориентироваться по памяти. Мы плутали, проваливались, выталкивали машину, наконец-то заползли в какой-то сад, наверное, яблоневый. Товарищи моим этот сад показался знакомым по прежним охотам. Решительно двинулись в нужную сторону. Но вскоре замерли. Перед нами лежала обширнейшая и очень глубокая балка, занесенная снегом. Разглядев в сгущающихся сумерках высоковольтку, Крауза определил стороны света. Он почему-то знал, откуда и куда идет эта линия. «До Волги 30 км, — уверенно сказал Краузе. — Там вдоль берега есть дорога». «Ну, мы не доберемся, — робко возразил шофер. — Такие овраги». «Не доберемся», — с прежней уверенностью подтвердил Краузе. Они долго еще совещались. Наконец Васильич надумал: «Вот кто нас выведет!» И указал на меня. Мы приняли это за шутку. «Говори, куда ехать?» — пристал Васильич. «Да ладно тебе! Говори, говори! Откуда же мне знать? Да хоть и не знаешь. Садись в кабину и говори». Охотники, повздыхав и покачав головами, забрались в Кунг. «Он что, перебрал вчера?» — спросил я шофера. «Да он вроде почти и не пил». «Так куда ехать-то?» «Да вы что, с ума посходили? Я ведь тут в первый раз. Давай разворачивайся и по своему следу». Мы снова ползли, вязли в снегу, буксовали, выталкивали, и вдруг увидели два силуэта. Водитель взял напрямик. Через несколько минут подъехали к охотникам-зайчатникам, а уж они указали дорогу. Обнаружилось, что мы забрались в соседнюю область, но насчет высоковольтки и расстояния до Волги Краузе, между прочим, оказался прав. Расставаясь, договорились продолжить начатые занятия через неделю. Я оставил ружье, патроны, теплую одежду и отправился в Москву налегке. Дома меня ждала еще одна телеграмма от архиерея. Ну, думаю, может, теперь дело дойдет до восстановления храма. Поехал. Долго потом не мог я понять, отчего с такой резкостью запечатлелась в памяти простая эта картинка. Серое зимнее утро, прямая асфальтовая черта, лоси, поземка, обволакивающая сапоги снежной пылью. И мы стоим рядом. Васильич, Краузе, доктор, его отец и я, все еще живы, все еще крепкие, все вместе еще. Лишь спустя годы выяснилось, что именно в эту минуту архиереем было принято решение, о котором из всех нас догадывался один лишь Васильич. За ружьем и теплой одеждой я попал к старому другу только весной. Я же говорил, что у архиереев ничего так просто не бывает. А вы, разгильдяи, не верили. Потому и в кабину тебя посадил. Думаю, если уж ты уготован для рукоположения, то... Он указал пальцем в небо. Будешь выведен. А заодно с тобою и мы. Вот так-то, отец диакон. А ты еще обижался.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.